Тут ему вспомнилось, что Митрофанов тоже сначала казался ему человеком нормальным, здравомыслящим, но в сущности ведь он тоже изменил своему долгу в другую сторону, а изменил это так? Нет, нет доказательств, что она изменила, еще раз напомнил он себе, есть только подозрения. Поезд точно под гору катился, оглушительно грохотал, скрипел всем своим железом. Под полом вагона что-то жалобно скрипело и взвизгивало. Рига, Рига, так, Рига, так. Потом, испуганно свистнув, поезд ворвался в железную клетку моста и как будто повлек ее за собою, изгибая, ломая косые полосы ферм. Разрушив клетку, отбросив с пути своего одноглазый домик сторожа, он загремел потише, и скрип под вагоном стал слышней. Ига, Рига, так, так, Ига, так. Самгин задумался о том, что вот уже 10 лет он живет, кружась в пыльном вихре, на перекрестке двух путей, не имея желания идти ни по одному из них. Не впервые думал он об этом. Но в эту ночь, в этот час все было яснее и страшней. Не один он живет такой жизнью, а сотни, тысячи людей, подобных ему. Он это чувствовал, знал. Вихрь кружится все более бешено, вовлекая в свой круговорот всех, кто не в силах противостоять ему, отойти в сторону, а Кутузовы, Поярковы, Гогины, Усовы неутомимо и безумно раздувают его. Люди этого типа размножаются с непонятной быстротою и обидно, грубо командуют теми, кто по какому-то недоразумению помогает им. Тут он вспомнил, как Татьяна, девица 20 лет, кричала в лицо старика-профессора, известного экономиста, «Вы рассуждаете так, как будто история мачеха ваша приказала вам, Ваня, сделай революцию». А вы, мачехи, не верите. Революции вам не хочется. И, сделав кислое личико, вы читаете мне из Корана Эдуарда Бернштейна, подтверждая его Рихтером или Боном, не надо делать революцию. Посидев несколько месяцев в тюрьме, Гогина озлобилась. И теперь в ее речах всегда звучит нечто личное. Память Самгина услужливо восстановила сцену его столкновения с Татьяной. Под Москвой, на даче одного либерала, была устроена вечеринка с участием модного писателя, дубоватого человека с неподвижным лицом в пенсне на деревянном носу. Самгин встречал этого писателя и раньше, знал, что он числится сочувствующим большевизму, и находил в нем общее и с дерзким грузчиком сибирской пристани, и с казаком, который сидел у моря, как за столом. С грузчиком его объединяла склонность к словесному грубому озорству, с казаком — хвастовство своей независимостью. Солидно выпив, писатель собрал 10 человек молодежи и, уводя ее на террасу дачи, объявил басом, «Через 10 минут мы вам устроим сюрприз!» «Сюрприз!» — повторила Татьяна. «Малый, кажется, глуповат». В саду тихонько шелестел дождь, шептались деревья. Было слышно, что на террасе приглушенными голосами распевают что-то грустное. Публика замолчала, ожидая, что будет. Самгин думал, что ничего хорошего не может быть, и не ошибся. Минут через 20 писатель возвратился в зал, широкоплечий, угловатый. Он двигался, не сгибая ног, точно шел на ходулях. Эта величественная журавлиная походка придавала в глазах Самгина оттенок ходульности всему, что писатель говорил. Пройдя во главе молодежи в угол, писатель, вкусно и громко чмокнув, поправил пенсне, нахмурился, картинно жестом хормейстера взмахнул руками. «Начинаем!» И хор бравурно и довольно стройно запел на какой-то очень знакомый мотив, ходившие в списках стихи старого народника. Один из таких списков лежал у Самгина в коллекции рукописей, запрещенных цензурой. Особенно старался тенористый, маленький, но крепкий человек, в синей фуфайке матроса и с курчавой бородкой, на веселом, очень милом лице. Его тонкий голосок, почти фальцет, был неистощим. Пел он на терцию выше и так комически жалобно произносил радикальные слова, что и публика, и даже некоторые из хористов начали смеяться. Но Самгин недоумевал, в чем тут сюрприз и фокус. Он понял это, когда писатель, распластав руки, точно крылья, остановил хор и глубоким басом прочитал, как дьякона читают апостол. «Долой бесправие! Да здравствует свобода! И учредительный да здравствует собор!» Немедленно хор повторил эти две строчки, но так, что получился карикатурный рисунок словесной и звуковой путаницы. Все певцы пели нарочито фальшиво, и все гримасничали, боязливо оглядывая друг друга, изображая испуг, недоверие, нерешительность. Один даже повернулся спиною к публике и вопросительно повторял в угол: «Долой! Долой!» Тенор, согнув ноги, присел и плачевно выводил: «Долой! Долой! Долой! Да здравствует свобода!» Мрачно, угрожающе пропел писатель, и вслед за ним каждый из певцов снова фальшиве, разноголосо повторил эти слова. Получился хаотический пучок звуков, которые, однако, все же слились в негромкий, разочарованный и жалобный вой. Так же растрепанно и разочарованно были пропеты слова «Учредительный собор». Все это было закончено оглушительным хохотом певцов, смеялась и часть публики. Но Самгин заметил, что люди солидные и сконфужены, недоумевают. Особенно громко и самодовольно звучал басовитый и рубленый смех писателя. «Хо! Хо! Хо!» Он стоял, раздвинув ноги, вскинув голову так, что кадык его высунулся точно топор. Видя перед собою его карикатурную мрачную фигуру, поддаваясь внезапному взрыву возмущения и боясь, что кто-нибудь опередит его, Самгин вскочил и крикнул: «Господа!» Писатель тоном актера из пьесы «На дне» подхватил: «Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, хо-хо, прошу внимания!» — строго крикнул Самгин. Схватив обеими руками спинку стула и поставив его перед собою, обратился к писателю: «Сейчас вы пропели в тоне шутовской панихиды неловкие, быть может, но неоспоримо искренние стихи старого революционера, почтенного литератора, который заплатил 10 годами ссылки». «Вот именно!» — воскликнул кто-то, и публика примолкла. А Самгин, раздувая огонь своего возмущения, приподняв стул, ударил им об пол, продолжая со всею силою, на какую был способен. «Но издеваясь над стихами, не издевались ли вы над идеями представительного правления, над идеями, ради реализации которых деды и отцы ваши боролись, умирали в тюрьмах, в ссылке, на каторге?» «Это что же, еще одна цензура?» Заносчиво, но как будто и смущенно спросил писатель, сделав гримасу, вовсе не нужную для того, чтобы поправить пенсне. «Это вопрос», — ответил Самгин, — «вопрос, который, я уверен, возник у многих здесь». «Не у меня!» — крикнула Татьяна. Но двое или трое солидных людей зашикали на нее, а один из них обиженно сказал: «Да, это чересчур. Учредительное собрание осмеивать — это...» — «Мне идея не смешна», — пробормотал писатель. — «Стихи смешные?» — «Да», — иронически спросил Самгин. — «Я рад слышать это. Мне это показалось грубой шуткой блудных детей, шуткой, если хотите, символической, очень печальная шутка». Тут и вмешалась Татьяна. — «Вы, Самгин, уверены, что вам хочется именно конституции, а не севрюжины с хреном?» — спросила она, и с этого момента начала сопровождать каждую его фразу насмешливыми и ядовитыми замечаниями, вызывая одобрительный смех, веселые возгласы молодежи. Теперь он не помнил ее возражений. да и тогда не улавливал их. Но в память его крепко вросла ее напряженная фигурка, стройное тело, как бы готовое к физической борьбе с ним, покрасневшее лицо и враждебно горящие глаза. Слушая его, она иронически щурилась, а говоря, открывала глаза широко, и ее взгляд дополнял силу обжигающих слов. Раздражаемый ею, он, должно быть, отвечал не впопад. Он видел это по улыбкам молодежи и потому, что кто-то из солидных людей стал бестактно подсказывать ему ответы, точно добросердечный учитель ученику на экзамен. В конце концов Гогина его запутала в словах, молодежь рук плескала ей, а он замолчал, спросив: «Смотрите, не превращаете ли вы марксизм в анархизм?» «Ой, старо!» — вскричала она и, поддразнивая, осведомилась. «Может быть, обланки вспомните? Меньшевики этим тоже козыряют». В таких воспоминаниях он провел всю ночь, не уснув ни минуты, и вышел на вокзал в Петербурге, полубольной от усталости и уже почти равнодушный к себе. В гостинице, где он всегда останавливался, конторщик подал ему письмо, извиняясь, что забыл сделать это в день отъезда его. «Как будто чувствовал, что вы сегодня вернетесь», — прибавил он, любезно улыбаясь. Самгин взглянул на почерк, и рука его, странно отяжелев, сунула конверт в карман пальто. По лестнице он шел медленно, потому что сдерживал желание вбежать по ней. А придя в номер, тотчас выслал слугу, запер дверь и, не раздеваясь, только сорвав с головы шляпу, вскрыл конверт. «Прощай. Конечно, мы никогда больше не увидимся. Я не такая подлая, как тебе расскажут. Я очень несчастная. Думаю, что и ты тоже. Какие-то слова густо зачеркнуты. Такой же. Если только можешь, брось все это. Нельзя всю жизнь прятаться, видишь? Брось, откажись. Я говорю, потому что люблю, жалею тебя». Письмо было написано так небрежно, что кривые строки местами сливались одна с другой. Точно их писали в темноте. «Что это значит?» — спросил Самгин себя автоматически, но быстро, разрывая письмо на мелкие клочья. «От чего отказаться? Неужели она думает, что я?» Он растирал в кулаке кусочки бумаги, затем сунул их в карман брюк, взял конверт, посмотрел на штемпель. «Ярославль, она с ума сошла, если она думает, что я одной профессии с ней». Тщательно разорвав конверт на узкие полоски, он трижды перервал их поперек и тоже сунул в карман. С ума сошла. Он чувствовал себя оглушенным и видел перед собой незначительное лицо женщины. Вот оно чуть-чуть изменяется неохотной, натянутой улыбкой. Затем улыбка шире, живее, глаза смотрят задумчиво и нежно. Никогда он не видел это лицо злым. Бездумно посидев некоторое время, он пошел в уборную, выгрузил из кармана клочья бумаги в раковину, выворотил карман, спустил в воду. Несколько клочков бумаги осталось. Подождав, пока бак наполнится водой, он спустил воду еще раз. Теперь все бумажки исчезли. Самгин возвратился в номер, думая, что сейчас же надо ехать покупать цинковый гроб в Аравке и затем на вокзал в Старую Русу. Теперь, разделавшись письмом, он чувствовал себя несколько более в порядке. Что-то кончено, а все-таки настроение было тревожное, и как будто знакомое уже. Когда-то он испытывал такое же, и тревожило желание вспомнить, когда это было, отчего. Он вспомнил это тотчас же, выйдя на улицу и увидав отряд конных жандармов, скакавших куда-то на тяжелых лошадях. Вспомнил, что подозрение или уверенность Никоновой не обидела его, так же, как не обидела предложение полковника Васильева. Именно тогда он чувствовал себя так же странно, как чувствует сейчас в состоянии, похожем на испуг перед собой. В состоянии удивления, близком испугу. Попытался он более точно формулировать, глядя вслед жандарму. По улице с неприятной суетливостью, не свойственной солиднейшему городу, сновали, сталкиваясь люди, ощупывали друг друга, точно муравьи усиками разбегались. Каждый из них точно потерял что-то, ищет или заплутался в городе и спрашивает, куда идти. В этой суете Самгину почудилось нечто притворное. Когда он, купив гроб, платил деньги развощекому бритому купцу, который был более похож на чиновника, успешно проходящего службу и довольного собою, в магазин, задыхаясь, вбежал юноша с черной повязкой на щеке и, взмахнув соломенной шляпой, объявил: «Министра Плеве бомбой взорвали!»
«Третий!» — сказал гробовщик, быстро крестясь.
«Где?» «На улице, около Варшавского вокзала». Подавая Самгину сдачу и глядя на него с явным упреком, торговец шумно вздохнул.
«На улице? Вот как-с!»
Самгин молча приподнял шляпу и вышел из лавки, думая: «Мне следовало сказать что-нибудь гробовщику. Молчание мое, наверное, показалось ему подозрительным. Да, вот и Плеве убили». Он взял извозчика и, сидя в экипаже, посматривая на людей сквозь стекла очков, почувствовал себя разреженным, подобно решету. Его встряхивало. Все, что он видел и слышал, просеивалось сквозь, но сетка решета не задерживала ничего. В буфете вокзала, глядя в стакан, в рыжую жижицу кофе и отгоняя муху, он услыхал: «На войне тысячи убивают, а жить от этого не легче». Говорила чья-то круглая мягкая спина в измятой чесуче. Чесуча на спине странно шевелилась, точно под нею бегали мыши. В спину неловко вставлена лосоватая голова с толстыми ушами синеватого цвета. Самгин подумал, что большинство людей и физически тоже безобразно, а простых людей как будто и вовсе не существует. Некоторые притворяются простыми, но в сущности они подобны алгебраическим задачам с тремя, со многими неизвестными. По столу ходили и прыгали мухи, ощупывая хоботками пылинки сахара и, может быть, соли. Мысли, как черные мухи. Вспомнил Самгин строчку стихов и подумал, что люди типа Кутузова и вообще революционеры понятнее так называемых простых людей. От Поярковых, Усовых и прочих знаешь, чего можно ждать. А вот этот в чесуче, может быть, член Союза Русского Народа, а может быть, тоже революционер. Но все эти мысли проходили мимо механически, не уплотняя Самгина, даже не волнуя его. И так в состоянии разреженном и равнодушной ко всему полудремоте он очутился на вокзале своего города. Тут его как бы взяли в плен знакомые и незнакомые люди, засыпали деловитыми вопросами, подходили с венками депутации городской думы, служащих воравки, еще какие-то депутаты. Затем они расступились, освобождая дорогу Вере Петровне Самгиной. Она шла под руку со Спивак, покрытая с головы до ног черными вуалями, что придавало ей сходство с монументом, готовым к открытию. «Здравствуй», — сказала мать глухим голосом, и, глядя на гроб, который осторожно вытаскивали из багажного вагона, спросила: «Где он?» Спивак, тоже вся в черном, очень бледная и хмурая, мелькнул Иван Дронов с золотыми часами в руке и с головой, блестевшей точно хорошо вычищенный ботинок. Он бежал куда-то, раскачивая часы на цепочке и раскрыв рот. Перед вокзалом стояла густая толпа людей с обнаженными головами, на пестром фоне ее красовали золотые статуи духовенства, а впереди их с посохом в руке большой златоглавый архиерей, похожий на колокол. Корвин постучал камертоном о свои широкие зубы, взмахнул руками, точно утопающий, и в жаркий воздух печально влилась мягкая волна детских голосов. Вера Петровна, погладив платочком вуаль на лице, взяла сына под руку. — Боже мой, боже, у тебя ужасное лицо, Клим, дорогой. Огромный тяжелый гроб всунули в черный катафалк, украшенный венками. Катафалк покачнулся, черные лошади тоже качнули перьями на головах. Сзади Самгина кто-то, вздохнув, сказал: — Таких людей бы надо с музыкой хоронить. Нестерпимо длинен был путь воровки от новенького вокзала, выстроенного им, до кладбища. Отпевали в соборе, служили панихиды пред клубом, техническим училищем, пред домом Самгиных. У ворот дома стояла миловидная рыжеватая девушка, держа за плечо голоногого в сандалиях человечка лет 6. Девушка крестилась, а человечек на хмуре черные брови держал руки в карманах штанишек. Спивак подошла к нему, наклонилась, что-то сказала. Мальчик, вздернув плечи, вынул из карманов руки, сложил их на груди. Пропев панихиду, пошли дальше, быстрее. Идти было неудобно. Детки можжевельника цеплялись за подол платья матери, она дергала ногами, отбрасывая их, и дважды больно ушибла ногу Клима. На кладбище соборный протоиерей Нифонт Славороссов, большой, с седыми космами до плеч и львиным лицом, картинно указывая одной рукой на холодный цинковый гроб, а другую взвесив над ним, говорил потрясающим голосом: «Сей братолюбивый делатель на ниве жизни, Господом благословенный, не зарыл землю талантов от Бога данных ему, а обильно украсил ими тихий град наш на пользу и в поучении нам». В седой бороде хорошо был виден толстогубый яркий рот. Говорил протопоп, как-то не шевеля губами, и, должно быть, от этого слова его круглые и внятные плавали в воздухе точно пузыри. «Ныне скудоумный, маломысленный, соблазняемые смертным грехом зависти, утверждают, что богатые суть враги людей, забывая умышленно, что не в сокровищах земных спасения душ наших, и что все смертью помрем, як же и северный раб Христов». С неба изливался голубой пламень, ослепительно раскаляя золото ризы, затканной черными крестами. Стая белых голубей, кружась, возносилась в голубую бездонность. «Блинова охота!» — в полголоса сказали за спиной Клима. «Говорят, у него сын эсэр. У Блинова? У протопопа. Не слыхал. Впрочем, что же, теперь все эсэры». Стоя на чьей-то могиле, адвокат Правдин, говоривший быстрыми словами похвальную речь воровки, вдруг задорно крикнул: «Нет, не слово, а деяние!» и начал громко читать немецкие стихи. Тусклое солнце висело над кладбищем, освещая сквозь знойную муть кресты над могилами, и выше всех крестов на холме, под сенью великолепно пышной березы, три ствола от одного корня, фигуру мраморного ангела, очень похожего на больничную сиделку, старую деву. С кладбища Клим ехал в карете с матерью и спивак. Мать устала и зачем-то в нос жаловалась. «Жить здесь я больше не могу. Школу я передаю Лизе». Носовые звуки окрашивали слова ее в злой тон, и, должно быть, заметив это, она стала говорить обыкновенным голосом. «Я телеграфировала в армию Лидии, но она, должно быть, не получила телеграмму». «Как торопится», — сказала она, показав лорнетом на улицу, где дворники сметали ветки можжевельника и ели в зеленые кучи. «Торопится забыть, что был Тимофей воровка», — вздохнула она. «Но это хороший обычай — посыпать улицы можжевельником, уничтожает пыль. Это надо бы делать во время крестных ходов». Закрыв глаза, помолчав, она продолжала: «Костюм сестры милосердия очень идет Лидии. Она ведь по натуре такая, серая. Муж ее, хотя и патриот, но кажется сумасшедший». Самгин понимал, она говорит, чтобы не думать о своем одиночестве, прикрыть свою тоску, но жалости к матери он не чувствовал. От нее сильно пахло туберозами, любимым цветком усопших. Поминальный обед был устроен в зале купеческого клуба. Драпировки красноватого цвета и обильный жир позолоты стены потолка придавали залу сходство с мясной лавкой. Это подсказал Самгину архитектор Дианин. Сидя рядом с ростовщицей Трусовой и аккуратно завертывая в блин розовый кусок семги, он сокрушенно говорил: «Аппетит у воровки был велик, а вкуса не было». «Ты не ворчи», — посоветовала Трусова. «Ты ешь больше, даром кормят», — прибавила она, поворачивая нагло выпученные и всех презирающие глаза к столу крупнейших сил города. Среди них ослепительно сиял генерал Обухов в орденах от подбородка до живота, такой усатый и картинно-героический, как будто он был создан нарочно для того, чтобы им восхищались дети. Сидел там вице-губернатор, уездный предводитель дворянства и еще человек 6 в мундирах, в орденах. Там же, между городским головой Радеевым, с золотой медалью на красной ленте, и протопопом с крестом на груди, неподвижно, точно каменная, сидела мать. Этот стол был отделен от всех других в зале не только измеримым пространством, но и сознанием сидевших за ним неизмеримости своего значения. За другими столами помещалось полсотни второстепенных людей, туго застегнутые в сюртуки и шелковые черные платья, они усердно кушали и тихонько урчали. Встал бывший прокурор Китаев, длинный, чернобородый, с лысиной, протертый в густых волосах, постучал ножом по горлышку бутылки и заговорил осуждающим холодным голосом: «В эти дни, когда на Востоке судьба против нас...» «А не лазили бы на Востоке-то», — пробормотал подрядчик Меркулов, и чей-то угрюмый голос тотчас же поддержал его. «Верно, дрались бы с кем ближе». Леспромышленник Мазин, поправив пальцем вставные зубы, вздохнул. — От немцев поворотиться некуда, а тут договор с ними кабальный. — Вообще живем в кабале у чиновников, верно, в газетах пишут. Довольно громко сказал банщик Домогайлов и начал рассказывать о том, как его оштрафовали. — В простонародной грязно будто бы. Позвольте, как же может быть грязно, ежели там 6 дней в неделю с утра до вечера мылом моются? Прокурор кончил речь, духовенство запело вечную память, все встали. Меркулов подпевал без слов, не открывая рта, а Домогайлов, возведя круглые глаза в лепной потолок, жалобно тянул «па-а-а-а». Но и пенье ненадолго прекратило ворчливый ропот людей, давно знакомых Самгину, людей, которых он считал глуповатыми и чуждыми вопросов политики. Странно было слышать, и не верилось, что эти анекдотические люди, погруженные в свои мелкие интересы, вдруг расширили их, и вот уже говорят о договоре с Германией, о кабале бюрократов, пожалуй, более резко, чем газеты, потому что говорят просто.